новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Ильми Умеров заявил, что попытается вернуться в аннексированный Крым. Севастопольский суд вернул земельные участки в урочище Аязьма в собственность города. И в российскую юнармию записали 1500 юных севастопольцев. Сейчас подробнее. Один из лидеров крымско-татарского национального движения, освобожденный Ильми Умеров, заявил, что будет пробовать снова приехать в аннексированный Россией Крым. Об этом он сказал на брифинге в Турции накануне.
Нас, правда, на самом деле не особо посвящали в эти процессы переговорные. И еще как бы до конца не знаем, что нас ждет впереди, если мы попытаемся пересечь контрольно-пропускной путь между Херсонской областью и Крымом. По крайней мере, я не давал никаких обещаний, никаких гарантий, что я не буду делать эту попытку. Через некоторое время я обязательно попробую вернуться в Крым.
В свою очередь, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтым Чайгуз подчеркнул, что не верил в освобождение из российской тюрьмы. Их освободили, передав Анкаре 2 дня назад. Самолет с освобожденными лидерами крымско-татарского движения Ильми Умеровым и Ахтымом Чайгузом прибудет в Киев сегодня в 13:50. Врачам предстоит извлечь из тела народного депутата Игоря Мосийчука, пострадавшего во время взрыва в Киеве, и еще 5 осколков. Об этом в эфире Пятого канала заявил член политсовета радикальной партии Марк Гресь. По его словам, парламентарий остался жив только благодаря профессионализму своего охранника.
Точнее, даже тут не слава Богу, а слава Руслану, который прикрыл его своим телом, успел толкнуть его. И только благодаря этому человеку Игорь остался жив. И как Игорь говорит, сын Руслана – это его сын, и он обязуется до его совершеннолетия полностью оказывать полную материальную поддержку.
Взрыв произошел у здания телеканала «Эспрессо ТВ» вечером 2 дня назад. В результате погибли 2 человека, ранены 3. СБУ расследует дело по статье о теракте. Подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд вернул земельные участки в урочище Аязьма в городскую собственность. Об этом сообщает пресс-служба российского суда. Урочище входило в земли Чернореченского лесничества. Не нашли подтверждения и доводы ответчика об истечении срока исковой давности, сказанного в сообщении. При этом факт незаконного изъятия земель из состава лесничества стал известен истцу 2 года назад после проверки. Арбитражный суд Центрального округа в российском городе Калуга вынес 4 октября кассационное решение в споре между Севастопольским предприятием «Балаклавское рудоуправление» и московскими байкерами «Ночные волки». Балаклавцы пытались отсудить у «Ночных волков» земельный участок в 267 гектаров и имущество. Российский суд стал на сторону байкеров. Летом Балаклавский районный суд Севастополя изъял 20 соток земли у пророссийского активиста из Крыма Ленура Усманова. Ряды юнармии пополнят 1500 школьников из аннексированного Севастополя, сообщили в подконтрольном Кремлю правительстве города. Торжество состоится 28 октября возле памятника солдату и матросу. Кроме того, 1000 ребят поучаствуют в конкурсе на лучший танцевальный флешмоб «Дети Севастополя. Будущее России», который состоится в этот же день, сказано в сообщении администрации. Министерство обороны России в сентябре сообщало, что на территории Южного военного округа России в юнармию приняли 15 тысяч юношей и девушек. Крымская правозащитная группа неоднократно сообщала о милитаризации детского сознания в аннексированном Крыму. В Новоалексеевке Херсонской области община крымских татар-мусульман планирует построить медресе на территории местной мечети. Об этом Крым Реалии рассказал имам мечети Усейн Тохлу. По его словам, это будет 2-этажное здание общей площадью около 600 квадратных метров. По предварительной оценке стоимость строительства составит около 300 тысяч долларов. Спонсоров у нас сейчас нет, будем начинать своими силами. Сейчас идет работа по проекту, сказал Тохлу. Новоалексеевская мусульманская община входит в духовное управление мусульман Автономной Республики Крым. Сегодня в Крыму преимущественно облачная погода. По прогнозам, днем потеплеет до 15 градусов. В районе Чангара и Новоалексеевки 14 градусов выше 0. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне радио Крым Реалии.
В Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалий» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалий» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым. Сейчас слушайте очень внимательно, несмотря на то, что мы только начинаем, потому что информация очень важная. С понедельника время нашего эфира меняется. Слушайте нас в Крыму на средних волнах на частоте 549 кГц, теперь 8.35 и 13.10. На 105,9 FM нас по-прежнему можно слышать круглосуточно. Во время наших прямых эфиров крымчане могут бесплатно нам звонить по телефону 8 800 10 06 926. Телефон для жителей материковой части страны 044-490-2905.
Тема дня.
Поговорим мы сейчас о судьбе лестницы на гору Митридат в городе Керчи, о судьбе этого знакового для города объекта, известного многим, кто посещал этот город. Почему там три года не могут реконструировать эту лестницу, которая в 2015 году начала интенсивно обваливаться? Почему она не была отремонтирована до 2014 года? Какое значение играет лестница на гору Митридат для Керчи, как для одного из старейших городов Украины? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Репортаж.
Митридатскую лестницу обещают восстановить до 2019 года. Одну из самых значимых достопримечательностей Керчи построили в середине 19 века по проекту итальянского зодчего Александра Дигби. Лестница ведет на гору Митридат, названную так в честь античного царя Митридата, правителя Боспорского царства. Во время Крымской войны ее повредили корабельные и артиллерийские обстрелы. Почти 130 лет лестница находилась в состоянии руин. Первая серьезная реконструкция пути на гору Митридат прошла в 60-х годах 20 века. В 2015-м лестница снова начала серьезно разрушаться. Провалился лестничный пролет. Тут же подконтрольные Кремлю власти Керчи в лице уже бывшего заместителя главы Керченской администрации Богдана Жверняка заявили, что реконструкция состоится под личным контролем российского главы Крыма Сергея Аксенова.
Получено принципиальное слово от руководства республики о том, что лестница будет отремонтирована. К концу следующей недели уже будет определен подряд, кто будет осуществлять противоползневые и противоаварийные работы.
Через год с визитом в Керчь прибывает президент соседней России Владимир Путин. Он оценивает состояние лестницы как плохое. И по словам руководителя Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяны Умрихиной, обещает выделить на реконструкцию 1,5 миллиарда рублей.
Президент сам задал вопрос, сколько примерно проектировщики просят для финансирования вот таких работ. Ну, во-первых, я хочу сказать, что уже 15 миллионов 600 тысяч пришло в город на противоаварийные работы буквально вот недавно. И то, что называют проектанты цифру 1,2 миллиарда, то президент даже поправил, наверное, около 1,5 миллиардов.
Митридатская лестница попадает в список Российской федеральной целевой программы по Крыму. В конце марта этого года подконтрольный Кремлю глава крымского правительства Сергей Аксенов заявляет, что деньги только выделяются.
Деньги по поручению президента выделяются. Сейчас идет проектирование. Вот совместно, как только проект будет закончен, будет выбран по конкурсным процедурам подрядчик. Я думаю, тот, который сможет отремонтировать этот памятник архитектуры, искусства, который ценен как достопримечательность в городе Керчь.
Документы о конкурсе на выбор разработчика проекта появились на сайте российских госзакупок лишь в конце июня. В конкурсе на разработку научно-проектной документации по реконструкции Митридатской лестницы в Керчи победила компания «Меандр» из Санкт-Петербурга. Работы по реконструкции лестницы пообещали начать в скором времени.
Репортаж.
Итак, когда же эти скорые времена наступят, попытаемся выяснить в нашем эфире. Напомню, что это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Вы можете комментировать наши эфиры на нашей странице в сети Facebook, где мы ведем прямую аудио- и видеотрансляцию эфира. Также это можно делать на ресурсе YouTube, на канале «Радио Свобода Онлайн». Я приветствую в нашем эфире Елену Лысенко, журналиста из Керчи. Елена, здравствуйте. Итак, что происходит с лестницей на гору Митридат. Были ли предприняты до сегодняшнего дня какие-то попытки по остановке вот этих вот процессов, да, разрушения этой лестницы? Что вам известно?
Добрый вечер. Ой, доброе утро. Я знаю, что еще 31 января этого года были первые попытки, укрепили одну стенку, подпорную сделали. И после этого, в общем-то, вот после января работы все были остановлены. И сейчас лестница находится в таком, скажем, замороженном состоянии, аварийная ее часть. То есть она просто перекрыта, укреплена стена и все. То есть люди могут ходить только с одной стороны по лестнице, подниматься на гору, а вторая половина так вот и стоит замороженная.
Но ситуация выглядит достаточно странным образом, потому что и в нашей информационной справке об этом говорилось, что президент России Владимир Путин во время посещения аннексированного Крыма говорил о том, что необходимо ускорить эти работы, но, как мы видим, сейчас эти работы находятся только на стадии разработки проектной документации. Вот не так давно только был выбран подрядчик, который будет заниматься только разработкой документации, а это малая часть того, что предстоит сделать. По вашему мнению, Елена, почему так затягивается процесс? Если дано добро, если пообещали выделить деньги, то в чем тогда проблема?
Ну, дело в том, что проблема в том, что это все-таки Российская Федерация, где всегда все так делается. Мы же видим, что на проектную документацию выделено 100 миллионов рублей. То есть какие-то нереальные цифры вообще. И сроки до 31 марта 2018 года, да, то есть будут осваивать сначала деньги, скажем, на бумажках, и осваивать их будут долго, сумма большая, почему бы ее не освоить? Ну, то есть явно, ну зачем такие деньги на проект лестницы? Понятно, что это просто для того, чтобы эти деньги отдать каким-то своим подконтрольным фирмам, и через них эти деньги просто положить в чьи-то карманы каких-то чиновников российских. То есть, когда начнут реально ее делать, неизвестно. И начнут, и через сколько лет ее начнут делать.
Компания
какой-то маленький город, расположенный где-то очень на окраине. Я не думаю, что для них это какая-то первоочередная задача сейчас, это лестница.
Компания «Меандр», я напомню, из Санкт-Петербурга занимается разработкой проектной документации для реставрации этой лестницы. В продолжении эфира немного информации. Вот поговорим о том, что происходит в целом с этим архитектурным историческим комплексом в центре города Керчи, потому что то, что происходит с лестницей Митридат, это не единичная история. Например, застраивают место у подножия горы Митридат, там, где она выходит к морю, да, получается, где раньше стоял дом Домгера. Дом, названный в честь последнего дореволюционного владельца, был визитной карточкой города. Его изображение можно найти на множестве видовых рисунков и фотографий тех времен. Здание было снесено зимой с 81 на 82 годы, и до недавнего времени на его месте был газон. В 2007 году был одобрен проект предпринимателя Павловского на строительство там гостиницы, которая должна была походить на снесенное ранее здания. Но в 2010 году в Киев отправили совершенно другие документы с проектом торгово-развлекательного центра. Там предпринимателя уговорили все-таки разработать альтернативный проект, где фасад все-таки был бы похож на историческое здание, которое должно быть восстановлено на том месте. Но в 2015 году так называемая администрация Керчи выдала разрешение на строительство там гостиницы с кафе, которая в оставшийся архитектурный ансамбль, мягко говоря, не вписывается и явно проще и, наверное, дешевле в исполнении. Это я цитирую по Life Journal, известный в Керчи, братьев Ходаковских. Напоминаю, что беседуем мы с Еленой Лысенко, журналистом из Керчи. Елена, а не может ли быть вот такая вот задержка в ремонте лестницы на гору Митридат, связана с тем, что у нынешней власти, да, в Керчи, так называемой, есть планы на исторический центр Керчи, как-то этот исторический центр изменить в угоду интересам предпринимателей?
Знаете, я думаю, что планы местных руководителей Керчи не берутся во внимание, в учет с планами российских властей. Скорее всего, я думаю, что затягивает, потому что Просто нету таких денег, которые они хотят потратить на эту лестницу в данное время в России. Ну, то есть есть, может быть, более важные нужды. Мы как видим, что Россия тратит огромные средства на оборону сейчас, на оборонку, на какие-то военные проекты. Поэтому лестница... То есть я думаю, что это, скорее всего, был просто такой вот хороший момент, когда можно было заработать на вот этом дорогостоящем проекте, вот, освоить вот эти вот нереальные деньги. При этом мы знаем, что другие участники тендера тогда вот по разработке документации готовы были сделать эти работы за меньшую сумму, озвучивая сумму 76 миллионов рублей, но однако выбрали вот те, кто готов был сделать за 100, да? То есть кто даст больше, с теми мы будем работать. Так получается. То есть явно это все готовилось, этот весь тендер готовился конкретно под эту компанию, которая в итоге и выиграла. И сроки, да, до марта 2018 года говорят о том, что они не торопятся никуда, только проектная документация. То есть потом это еще может годами длиться выделение средств на саму эту реконструкцию. То есть я не думаю, что там как-то в Москве учитывают интересы каких-то там местных керченских или крымских чиновников. То есть все интересы теперь стекаются в саму Российскую Федерацию, в оккупационные войска, в оккупационные власти, которые сами сейчас решают, где и как им заработать, в каком месте деньги. То есть деньги, вот эти все огромные, нереальные, бешеные в Крым, они, как правило, до Крыма не доходят. Их успешно осваивают в центре России.
Ну вот крымчанам тоже не нравится то, что происходит с лестницей на гору Митридат. Они публикуют в интернете свои комментарии, публикуют видеозаписи, на которых возмущаются состоянием лестницы. Давайте продолжим наш разговор после того, как послушаем крымчан.
Крымчане говорят.
Вот как вы свое мнение, как вот жительница, которая живет здесь, можете выразить?
Я считаю, что это глупость большая, потому что вроде Путин же выделил нам деньги. Его, во-первых, обманули тут, я не была на этом. Ну, я слышала, 47-го года не было реконструкции. Реконструкция была 35 лет назад. Вот это все современные фрагменты. Их тщательно собрали, для какого ляда неизвестно. Вот вы понимаете, и сделали склад, как они объяснили. Металла сколько угрохали, сколько бетона заливали машины. Несчетно это. Сохранили фрагмент. Для чего? Если для, просто для того, как это было, вон напротив. А так это все рухнет в один момент. Вы понимаете? Глупости. Вот это стенки кусочек тоже. Это старый дом тут был. Ничего там исторического нет. Так заложили, обложили. Ну для чего? Я к этим ребятам приставала, они человек 15, работали месяца 3. Сколько еще на зарплату? Они говорят, такое у нас указание. Указание или из Симферополя, или из Москвы. Дети, проектанты сидят. До них, конечно, не добраться. Но глупость неимоверная. Вот эти камни, вот присмотреться. 35 лет этому всему. И все сделано из такого материала, который был, ну, плохой материал. Сняли хорошие плиты, когда были, лестница была из настоящих камней таких, природных. Сложили вот эти плиты, никуда не годные. Ну, конечно, варварское отношение молодежи. Вот эти хвосты откручивали, вот эти вазоны побили.
Вы лично обращались по какому-то вопросу вообще в администрацию Керчи?
Ну, я вот тут вот выловлю, когда ходит начальство, я их знаю в лицо. Ну, обращалась.
И что они вам отвечали на это?
То средств нет, то еще что, то где-то забито это будет делаться. Понимаете? Современные, они ж недавно. Что к ним? Они типа того, что мы новорожденные только.
Крымчане говорят.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона, с нами на связи журналист из Керчи Елена Лысенко. Елена, по поводу того, что вот сейчас люди, которые там остаются жить в Керчи, говорят, что, какую реплику можете сказать?
Ну, мне то же самое говорят мои, множество моих знакомых, с которыми я общалась по поводу того, что сейчас происходит Керчи, в частности, что с лестницей. Они возмущены, они говорят, что очень жаль, что это все заброшено. Они уже не верят в то, что ее когда-нибудь сделают. Ну, может быть, сделают в очень далеком будущем. Вот, а может, вообще не сделают, бросят. То есть люди видят, что все время идут какие-то заявления о каких-то огромных деньгах, да, там 100 миллионов, еще какие-то деньгах, на какие-то проектные документации. По факту видят, что ничего не делается, по сути. Поэтому люди сейчас вообще заняты выживанием, и им уже не настолько интересно, они уже не борются за то, чтобы как-то вот там делалось. Притом бороться ж мы тоже понимаем невозможно. То есть невозможно, кроме как выйти на одиночный пикет, да и то могут тебя даже с одним плакатом...
Но ведь в Керчи вот такая апатия к протестным движениям, она довольно-таки долго, да, получается, в людях воспитывалась?
Ну, мы сейчас вообще не видим каких-то протестных движений в самой Керчи, да. Как правило, если что-то такое происходит, то это ближе к центру Крыма или там Севастополе. Даже пророссийские митинги проводятся в Керчи. Мы не видим никакого сопротивления, хотя мы знаем, что там были активные граждане, которые отстаивали там какие-то экологические вопросы в свое время, исторические вопросы вот, по реконструкции. Керчане ведь очень трепетно относятся к центру города, понимают, что город старый, городу больше 2000 лет, и хотелось бы сохранить какие-то такие свое лицо города Керчи. Но просто мне кажется, что сейчас людям уже настолько не до этого, в связи с тем, что такие проблемы там в медицине, невозможно устроиться на работу, высокие цены. То есть люди уже как-то вот, понимаете, сместили свои акценты, и им уже, по сути, как бы практически может быть все равно, что там и как будет с этой лестницей. Хотя, конечно, многим неприятно, что она вот в таком состоянии, ее никто не делает. И многие так и говорят, что при Украине бы уже все равно бы сделали. Вот я много слышала такого, что Асачи бы уже сделал там, или при Украине бы уже все равно сделали, она бы не стояла бы годами в таком...
Но это было бы в любом случае вопросом престижа, потому что Митридатская лестница, она ведь всегда была задействована и была, наверное, главным действующим лицом, в том числе и на различного рода патриотических мероприятиях. Вспомнить только факельное шествие, которое ежегодно поднималось по этой лестнице. Вот, в связи с тем, что традиции вот эти могут быть прерваны, в связи с тем, что сам знаковый объект, да, может исчезнуть из города. Неужели нынешняя администрация Керчи, вот вопрос, да, собственно, престижа этого, как она будет выглядеть в глазах горожан, он не волнует?
Ну, я думаю, что администрации Керчи, может быть, и не все равно, потому что там все-таки есть люди керчане в администрации, но я же говорю, что сейчас все зависит, увы, не от местных. У местных чиновников в Крыму, у них не такие большие полномочия, как у них были такие полномочия до начала оккупации. Они не настолько много могут решать не на таком уровне. Такие огромные деньги, которые выделяются, они выделяются не для того, чтобы местные чиновники разворовали. Их успешно осваивают эти деньги еще до прихода в Крым. Поэтому я думаю, что местные чиновники просто не могут на эту ситуацию повлиять. Вот. Мы вот знаем, что закрыта школа Короленко, да, тоже это же историческое здание в центре Керчи, прямо под Митридатской лестницей, якобы на реконструкцию. Но опять же, люди переживают, что уже это никогда не будет школой, что даже если спустя несколько лет и произведут какую-то реконструкцию, что это здание передадут, и по слухам это какой-то будет то ли музей Керченского моста, то ли что-то такое. То есть это уже не вернется в образование. Это здание. То есть и в то же время я же говорю, что керчане многие махнули рукой, то есть они понимают, что они никак не могут повлиять, ничего не могут сделать. Вот как керчанка, которую мы с вами послушали, ведь у нее тоже в голосе слышно уже какое-то такое отчаяние по поводу Митридатской лестницы. Она уже не верит, что ее когда-то нормально сделают.
Ну что ж, будем следить за тем, как развиваются события. Напоминаю, что с нами на связи была Елена Лысенко, журналист из Керчи. Спасибо, Елена. Продолжаем. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут звонить нам по этому номеру бесплатно. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Также напомню, что вы можете оставлять свои комментарии под нашими видеотрансляциями в сети Facebook и на YouTube, на канале Радио Свобода онлайн. Мы продолжаем. К нашему разговору присоединяется Андрей Иванец, крымский историк. Андрей, здравствуйте.
Итак, доброе утро.
Итак, какое значение играет лестница на гору Митридат вообще для Керчи, как для города, которому 26 веков?
Конечно, это знаковое место для старейшего города Украины. Это визитная карточка. Это место, которое посещали все туристы. Это центр, историческое ядро города, поскольку именно на этом городе находился Акрополь древнего Пантикопея. Именно там начиналась, собственно, велась основная городская жизнь в античное время. И там в советское время был сделан обелиск славы. И там же находится раскопки. раскопки древнего Пантикопея. Оттуда открывается великолепный вид на пролив, на противоположную сторону Керченского пролива. Поэтому то, что происходит сегодня с лестницей, это очень показательно и очень символично. Если рушится символ города, его не могут восстановить не только городские власти, не только местные власти, но даже когда приезжает президент Российской Федерации и дает поручение отремонтировать лестницу, а этого не происходит, всячески затягивается этот вопрос, то это показатель уже дееспособности вот тех незаконных властей, которые сегодня занимаются администрированием этой территории.
В 2015 году на горе Митридат произошел довольно-таки занимательный случай. Корреспонденты телеканала НТВ приехали туда снимать сюжет о том, что Керчь — это якобы теперь древнейший город России вдруг. И подошли к этим корреспондентам местные жители и попытались заявить, донести проблему, что там очень много мусора на этой горе и что лестница на гору Митридат разваливается. Конечно, этого показано не было. Но вот насколько показательна эта история, что Россия пытается, да, выставить теперь своей гордостью, что она контролирует такой древний город с такой богатой историей, но в то же время обеспечить как-то сохранность этой истории не стремятся те, кто сейчас руководят Крымским полуостровом. Об этом можно говорить и вспомнив, например, о том, что часть Теретакского оборонительного вала была разобрана при строительстве Керченского моста, не говоря уже о других процессах, которые происходят как в городе, так и на Керченском полуострове. Неужели сложно как-то это все сохранить и обращать на это какое-то внимание? Потому что в итоге-то и гордиться будет нечем.
Мы можем даже... ряд, да, вы правильно упомянули, что в этом году во время незаконного строительства без разрешения государства Украина Керченского моста разрушен Теретакский вал, элементы Теретакского вала, которые простояли тысячелетия, вот сейчас россияне разрушили этот археологический объект во время стройки. Так более того, мы говорим, что лестница Митридат — это символ Керчи, абсолютно справедливо, а есть соседний древний город Феодосия, да, в котором есть свой символ города, башня Константина, которая была на гербе города, и сейчас изображена башня на гербе города Феодосия. Так вот, эта башня начала рушиться в прошлом году, и ее не занялись укреплением, и сегодня, в этом году уже, в мае месяце, обрушилась часть стены этого символа города уже Феодосии. То есть мы видим, что не только в Керчи так заботятся оккупационные власти о наследии историческом, но в Феодосии аналогичная ситуация. А если мы откроем последний отчет ЮНЕСКО, который был опубликован в сентябре 2017 года о состоянии дел в Крыму, то там пишут, что Судакская крепость, вот дословно говоря, пишут эксперты ЮНЕСКО, что отмечается плачевная ситуация в отношении сохранности комплекса памятников Судакской крепости 6-16 веков. Этот объект заброшен, говорят эксперты ЮНЕСКО. И, к сожалению, мы можем продолжать этот список. И заметьте, вы сейчас сослались на археологические раскопки, которые велись на Пантикопее. Да, интересные результаты раскопок о том, что более древняя Керчь, чем предполагалось, в 7 веке возникла по этим результатам последних раскопок. Но для того, чтобы проводить такую деятельность на памятниках культурного наследия, принадлежащих украинскому народу, необходимо получить разрешение официальных властей. Никто из российских археологов за последние 3 года не получил разрешение на проведение раскопок в городе Керчи у официальных властей. Соответственно, они действуют нелегально. И это тоже, кстати, отмечено в отчете экспертов ЮНЕСКО, что только в этом году было выдано работало в Крыму 15 археологических экспедиций.
Да, благодарю вас. России. У нас, к сожалению, подходит к концу время эфира. Напоминаю, что Андрей Иванец, крымский историк, был в нашем эфире об отчете ЮНЕСКО, о том, что происходит с историческими памятниками в Крыму. Мы периодически говорим в наших эфирах. Следите за нашими эфирами. Это можно делать на сайте Крым Реалии. Вернемся после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Стравицкая. Главное к этому часу. Чайгоз и Умеров прибыли в аэропорт Анкары на рейс в Украину. ООН обязана отреагировать на игнорирование России решений Международного суда, заявил посол. И в Севастополе похитили капсулу с посланием потомкам. Сейчас подробнее. Освобожденный из российского заключения замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чайгоз прибыли в аэропорт Анкары и ожидают рейса в Украину, передает 112 Украина.
Учитывая, насколько репрессии имеют такой вот массовый жестокий характер по отношению к нашему народу в Крыму, мы только могли все-таки предполагать, что еще может худшее развитие событий.
Бывшие политзаключенные сообщили о планах в Украине. Они намерены встретиться с лидерами крымских татар. Умеров не исключил попытку возвращения в Крым. В ООН должны отреагировать на невыполнение России решений Международного суда по ситуации с правами национальных меньшинств в оккупированном Крыму, заявил постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко. Невыполнение решений Международного суда признается как международно-противоправное деяние, подчеркнул дипломат. Ельченко напомнил, что Украина начала производство против России в Международном суде. В них, в частности, шла речь о прекращении ограничений для крымско-татарского сообщества по поводу Меджлиса и обеспечении права граждан Украины изучать украинский язык на полуострове. Предприниматели аннексированного Севастополя неохотно берут кредиты на производственную деятельность, сообщила корреспонденту Крымреалии замдиректора по корпоративному бизнесу Российского национального коммерческого банка Виктория Потоцкая. РНКБ запустила программу кредитования аграрного сектора под 5% годовых. Но даже этот банковский продукт не пользовался популярностью в Крыму, отметила она. Опрошенные Крымреалии севастопольские бизнесмены сказали, что российские банкиры предъявляют завышенные требования к оформлению документации, берут высокие процентные ставки и неграмотно составляют проект договоров. В аннексированном России Севастополе накануне у памятника мужеству, стойкости и верности Комсомольской неизвестные похитили капсулу с посланием потомкам, которая была заложена в 1995 году. Об этом сообщило агентство «Крымские новости». Капсула хранилась более двух десятилетий, и открыть ее планировали уже в это воскресенье 29 октября. Сейчас местные правоохранительные органы проводят проверку и ищут злоумышленника. Сегодня в Крыму преимущественно облачно, потеплеет до 15 градусов. В районе Чангара и Новоалексеевки 14 градусов выше нуля. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Повторю важную информацию, что с понедельника время нашего выхода на средние волны меняется. Теперь на частоте 549 кГц вы можете услышать нас в 8.35 и 13.10 каждый будний день. На частоте 105.9 FM по-прежнему вы нас можете слышать круглосуточно. Круглосуточно слышать и видеть нас вы можете на сайте «Крым Реалии». Также наши прямые эфиры доступны на нашей странице в сети Facebook, и не только прямые эфиры, там много интересной информации. Также мы ведем трансляцию на канале Радио Свобода онлайн на ресурсе YouTube. Крымчане могут присоединиться к нашему прямому эфиру по телефону 8 810 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатные. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, сегодня мы говорим о том, как продвигается расследование уголовного производства по обвинению в государственной измене Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Натальи Поклонской. Действительно ли они готовы приехать в суд на материковой части Украины, чтобы дать показания? Почему чиновники до сих пор не отказались от гражданства Украины и возможно ли это для них? По каким статьям, помимо государственной измены, на материковой части страны судят Поклонскую, Аксенова и Константинова? Об этом мы поговорим после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В Украине продолжается рассмотрение дела в отношении граждан Украины, бывшего спикера Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимира Константинова и бывшего депутата парламента Крымской автономии Сергея Аксенова. Ныне подконтрольный Кремлю глава крымского правительства и спикер Госсовета полуострова обвиняются по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса Украины. Посягательство на территориальную целостность Украины и призывы к насильственному свержению конституционного строя. В апреле 2014 Шевченковский районный суд Киева постановил оперативникам СБУ доставить Аксенова в суд, но сам российский глава Крыма ответил, что ждет украинских оперативников в Крыму.
«Сегодня распространим какое-то другое заявление, сейчас приеду почитаю. Им давно пора понять, что Крым ушел навсегда и нечего паразитировать на этой теме. Если суд Киева решил меня задержать и арестовать, то пусть исполнят свое решение. В чем проблема? Адрес знают».
Константинов, напротив, открытие уголовного дела не комментировал. Однако адвокат подозреваемых Максим Могильницкий заявил, что Константинов и Аксенов готовы свидетельствовать в украинском суде о событиях российской оккупации Крыма. Украинские правоохранители не забыли о бывшей подконтрольной Кремлю прокуроре Крыма, а ныне депутате Госдумы соседней России Наталье Поклонской. Против нее возбудили сразу два уголовных дела. В первом ее обвиняют сразу по четырем статьям. Насильственное свержение конституционного строя, изменение территориального устройства и границ Украины вопреки порядку, установленному Конституцией Украины, государственная измена и участие в преступной организации. Во втором – в незаконном запрете Меджлиса крымско-татарского народа. Поклонская в интервью РИА Новости заявила, что о втором деле слышит впервые, а по первому документов не получила.
То, что расследуются уголовные дела, говорилось и ранее, поэтому ничего нового гражданин прокурор не сообщил. Мне неизвестно суть второго возбужденного уголовного дела, потому что ни одного процессуального документа за весь период бурной деятельности в СМИ Генеральной прокуратуры Украины я не получала.
По словам адвоката Максима Могильницкого, Генпрокуратура Украины засекретила дела Аксенова, Константинова и Поклонской, а все заседания проходят в закрытом режиме. Прокуратура Автономной Республики Крым за время оккупации полуострова открыла 199 уголовных производств по статье «Государственная измена» против крымских чиновников, которые продолжили работу на полуострове после аннексии России. 439 лиц уже получили сообщение о подозрении. Из них 74 – бывшие депутаты Верховной Рады Крыма и 56 – Севастопольского городского совета. По словам пресс-секретаря прокуратуры АРК Татьяны Тихончик, в украинские суды уже направлены 59 обвинительных актов.
Крым в центре внимания.
Итак, продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио «Крым. Реалии». Говорим мы о том, что же происходит в рамках уголовных процессов по Сергею Аксенову, Владимиру Константинову и Наталье Поклонской. Поводом для обсуждения стала запись в Фейсбуке адвоката, который представляет их интересы в судах на материковой части Украины. Вот с ним мы сейчас поговорим. Максим Могильницкий, адвокат Аксенова, Константинова и Поклонской. В эфире радио «Крым-Реалия». Здравствуйте, Максим. Есть ли уже результаты рассмотрения ваших ходатайств, о которых вы говорили? Говорили о присутствии обвиняемых на заседании суда и каким образом они готовы принять участие, присутствовать лично?
Доброе утро еще раз, Сергей. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. По поводу вашего вопроса. Мои подзащитные желают принять самое непосредственное участие в данном процессе с учетом тех обстоятельств, которые сложились на сегодняшний момент. Как только будут сняты признаки политического преследования, о которых говорит международная организация Интерпол, они будут готовы лично свидетельствовать о своих показаниях на суде. Сейчас, в данный момент, поскольку существуют такие условия политического преследования, как я сказал, что подтверждает Интерпол, они готовы принимать свои непосредственные участия в заседаниях суда и, соответственно, участвовать в судебном следствии посредством других способов связи.
О каких признаках политического преследования вы говорите? Ну, потому что очень странно, например, это слышать в отношении Натальи Поклонской, которая сама, по данным многих правозащитников, участвовала в политических преследованиях в Крыму.
Позицию Интерпола, но она является таковой. Это абсолютно официальная их позиция.
Но вы можете пояснить, по каким признакам это политические дела?
Я еще раз говорю, это установил Интерпол. Это не я вам говорю. Это не позиция каких-либо других источников. Это позиция Интерпола. Они так определили о том, что данное уголовное преследование имеет признаки политического преследования. И поэтому они сделали такой вывод почему-то.
Здесь довольно-таки интересный момент, потому что все это происходит, да, ну вот активизировалась эта тема на фоне другой темы, на фоне темы гражданства Натальи Поклонской. Выяснилось, что официально Киев заявляет, что гражданство не лишал, в том числе и Наталью Поклонскую. Вот вы представляете интересы этих людей как граждан какого государства?
Во-первых, хочу сказать, что в официальных документах Генеральной прокуратуры мои подзащитные указаны как граждане Украины. Однако есть еще документы, официальные источники нашей украинской власти, которые обозначают моих подзащитных как граждан Российской Федерации. Я сейчас говорю о решении СНБО, которое утверждено указом президента Украины, которым утверждены списки санкционные, которые внесены в Константинопе Поклонская. В этих списках они указаны как граждане Российской Федерации.
Но вы их интересы представляете как граждан какой страны?
Российской Федерации на следующий момент.
То есть и в суде они представлены как граждане России?
Так, совершенно верно. Но я еще раз говорю о том, что официальная позиция следствия, они их указывают как граждане Украины. А официальная позиция президента нашего, соответственно, Совета национальной безопасности и обороны Украины, их воспринимают как граждан Российской Федерации.
Вот. Ну, воспринимать, да.
Такое впечатление, что, знаете, что правая рука у нас не знает, что делать левая.
Ясно. Какова вообще линия защиты ваших подзащитных в судах? Потому что, согласны ли вы с тем, что там есть состав преступления? Потому что вы же ведь сами бывший работник прокуратуры, и вот до люстрации в марте 2014 года вы работали заместителем прокурора Киева, если я не ошибаюсь.
Я буду говорить о том, что они являются виновными, конечно же, нет. Однозначно я буду доказывать всеми доступными процессуальными способами их невиновность. В этом состоит моя миссия как адвоката. А миссия правосудия состоит в том, чтобы установить истину в данном деле.
Ясно.
Я буду стоять на страже их законных прав и интересов.
Благодарю вас за участие в нашем эфире. Напоминаю, что с нами на связи был Максим Могильницкий, адвокат Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Натальи Поклонской. Для наших радиослушателей также напомню, что Максим Могильницкий был назначен сразу из Донецкого суда в марте 2011 года сразу на должность зампрокурора Киева, который, в свою очередь, являлся замгенпрокурора Украины, который которым тогда уже был известный генпрокурор Пшонко. И Максим Могильницкий был люстрирован в марте 2014 года. Сейчас он на материковой части Украины представляет интересы Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Натальи Поклонской. Также сообщу, что наша редакция направила информационный запрос в адрес Генеральной прокуратуры Украины, чтобы получить разъяснительный комментарий, действительно ли засекречено дело о госизмене Поклонской, Аксенова и Константинова. Пока что представители ведомства не ответили нашим журналистам, однако за развитием событий вы, наши радиослушатели, можете следить на сайте Крым Реалии и в следующих наших эфирах. Мы рады предоставить площадку всем участникам возможного обсуждения, в том числе представителям Генеральной прокуратуры Украины и другим сторонам. И Сергей Аксенов, Владимир Константинов и Наталья Поклонская, как и другие крымчане, могут позвонить нам в эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для вас звонки на этот номер телефона бесплатны. Вернемся через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Приветствую в нашем эфире Сергея Лещенко, народного депутата Украины. Сергей, здравствуйте. Итак, что вы можете сказать относительно того, слышали вы то, что сказал господин Могильницкий в нашем эфире, который после того, как был люстрирован весной 2014 года, представляет интересы Аксенова, Константинова и Поклонской в судах на материковой части Украины?
Доброе утро. Я могу сказать только, что на сегодняшний день мы получили ответ о том, что госпожа Поклонская не лишена украинского гражданства, соответственно, она нарушает российскую конституцию, которая запрещает депутатам быть гражданами еще до других стран. Поэтому, конечно же, если российское государство считает возможным для себя делать исключение для определенной категории граждан и имеет в своем составе, в составе своего парламента членов, которые имеют два гражданства, то это, ну, как минимум странно, наверное, как минимум должно быть предметом расследования и лишения соответствующих российских депутатов этого статуса.
Ну, ведь гражданство здесь не главное, наверное, да, повод для повестки дня сегодня, потому что, да, говорим мы о том, что Наталья Поклонская, Владимир Константинов и Сергей Аксенов якобы готовы принять участие в заседании суда. Но вот Максим Могильницкий, он называет этот процесс, который сейчас идет уголовный, политически мотивированным. Что вы можете сказать по этому поводу?
Я могу сказать, что в любом случае они будут так называть, потому что они являются по украинскому закону предателями, и им грозит серьезная статья уголовного преступления, уголовного кодекса за преступления, которые им будут инкриминированы.
Но, возможно, не стоит так уж опасаться этим людям приезжать на материковую часть Украины, потому что, например, известный судья Валерий Чернобук, которого Верховная Рада Украины в прошлом году уволила за нарушение присяги судьи, но он до того, как его выдворили из Крыма, он успел передать судебную власть, он был председателем апелляционного суда Крыма, он успел передать оккупационной власти вот эту самую судебную власть фактически. А сейчас он судится с Верховной Радой Украины, пытаясь восстановиться на должности судьи в апелляционном суде Днепропетровской области. Ну, может быть, не стоит бояться и этим персонажам приезжать на материковую часть страны?
Ну, с Чернобуком история другая. Он сперва предал, а потом как бы сделал вид, что ничего не произошло, и даже пытался представить свой поступок просто как какое-то временное там недоразумение, и для меня стоило определенных усилий добиться открытия производства против него руками прокуратуры, потому что в какой-то момент мы со своим помощником Романом Васильняком, который тоже является практикующим юристом, увидели, что находятся вне зоны внимания прокуратуры огромное количество сотрудников правоохранительных органов, судей, чуть ли не налоговых инспекторов, которые предали Украину и которые на уровне российского государства уже оформлены на соответствующие должности в России. И мы как раз добивались возбуждения уголовных дел и по Чернобуку в том числе.
Ну вот очень много неразберихи во всех этих вопросах, да, в том числе включая указания вот Сергея Аксенова, Натальи Поклонской, да, в частности, в списках Совета национальной безопасности и обороны Украины, как гражданки Российской Федерации. Можем ли мы говорить о том качестве, которым органы, которые отвечают за безопасность, да, и правоохранительные органы занимаются этим вопросом?
Ну, я, честно говоря, не понимаю вопроса, в каком плане неразбериха. То есть, ну,
вот в сегодняшнем момент
гражданка Украины и не имеет права быть депутатом Российской Госдумы. Соответственно, это уже вопрос к российским органам, как они будут ее лишать депутатского мандата и привлекать к ответственности. Что касается ее поступка в Украине, то она должна быть осуждена за эти действия украинскими судебными органами за результатами расследования, проведенного украинской прокуратурой.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был народный депутат Украины Сергей Лещенко. Говорим мы о том, что происходит в уголовных процессах по делу Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Натальи Поклонской. Сергей Макрушин у микрофона. Вы можете также присоединиться к нашему эфиру. Я напоминаю, что и Владимир Константинов, и Наталья Поклонская, и Сергей Аксенов тоже могут это сделать. Для тех, кто звонит нам с территории Крымского полуострова, действует номер телефона 8 810-06-926. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044-490-2905. Также можете оставлять свои комментарии под нашими трансляциями в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Это радио «Крым Реалии». Продолжим через несколько секунд.
Крымчане говорят.
Да, мне всегда интересно слушать, как вы друг друга убеждаете, что в Крыму все плохо.
Слушайте, вот по выборам присутствовало не более 35%. Не было активности, ничего, что-чего.
Меня зовут Виктория, я из Севастополя. Хочу пожелать вам всего хорошего. Самое патриотичное радио Крыма. Вы светом нашим мордой.
Радио Крым – реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, это радио «Крым Реалии». Обсуждаем мы, что же происходит в уголовных процессах против Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Натальи Поклонской. Напомню еще раз, что мы направили в информационный запрос в адрес Генеральной прокуратуры Украины, а адвокат вот этих персон, которых я назвал, заявил о том, что дело засекречено. Вот мы спросили, действительно ли засекречено дело о госизмене Поклонской, Аксенова и Константинова. И пока что представители ведомства нам не ответили, но за развитием событий вы можете следить на сайте Крым Реалии. В следующих наших эфирах мы готовы предоставить площадку для выступления представителям Генеральной прокуратуры Украины и другим сторонам этого обсуждения. Приветствую в нашем эфире Юлию Усенко, прокурора отдела прокуратуры Автономной Республики Крым. Юлия, здравствуйте. Итак, что можем сказать о том, в каких еще процессах проходят Сергей Аксенов, Владимир Константинов и Наталья Поклонская, потому что вот это дело о госизмене, это не единственное дело, насколько я понимаю, в которых они участвуют.
Абсолютно верно. Ну, хочу сказати, по-перше, що прокуратура Автономної Республіки Крим проводиться розслідування ряду кримінальних правопорушень відносно зазначених осіб, а перевіряється їх причетність до вчинення кримінальних правопорушень, бо в нас діє презумпція невинуватості в Україні. Зокрема, перевіряємо причетність до вчинення ряду кримінальних правопорушень колишнім працівником органів прокуратури Поклонською, колишньої голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим Константіновна і колишньої голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Аксьонова. Зокрема, головне управління національної поліції в Автономній Республіці Крим у місті Севастополі проводиться досудове розслідування за фактом умисного порушення рівноправності громадян, спрямованих на приниження національної честі і гідності, за ознаками кримінального правопорушення, передбачено статтею 161 Кримінального кодексу, в ході якого перевіряється причетність колишнього працівника Поклонської до вчинення правопорушення. В ході розслідування встановлено, що так званим прокурором Автономної Республіки Крим Поклонською незаконно подано до незаконно створеного Верховного суду Республіки Крим позов про визнання недійсним і заборону діяльності вищого представницького органу кримсько-татарського народу Меджлісу, мотивуючи це тим, що останній є екстремістською організацією, яка діє на території Російської Федерації. На даний час слідством вживаються заходи до забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування і надання належної правової кваліфікації діям вказаних осіб відносно кримсько-татарського народу. Також правоохоронними органами Автономної Республіки Крим розслідується кримінальне провадження, в межах якого перевіряється причетність Костянтінова до вчинення ряду економічних злочинів на території України, яким завдано значні збитки інтересам держави. Не менш актуальним, а можливо навіть таким, який викликає найбільшу заінтересованість громадськості, доля Артеку, зокрема, розслідується кримінальне провадження головним управлінням Національної поліції Автономної Республіки Крим і міста Севастополя відносно Аксьонова Сергія Валерійовича. За фактом заволодіння майном державного підприємства Міжнародний дитячий центр Артек, шляхом передачі вказаного об'єкту, який є власністю держави Україна, у власність Російської Федерації. Аксьонову інкримінується частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України. У цьому кримінальному провадженні йому повідомлено про підозру, і він оголошений у міжнародний розшук. За вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачена кримінальна відповідальність від 7 до 12 років позбавлення волі. У вказаному провадженні встановлена сума збитків 242 мільйона 228 тисяч 700 гривень і на все майно державного підприємства накладено арешт. В цілому хочеться відмітити, що прокуратура Автономної Республіки Крим, незважаючи на складну ситуацію, яка склалася внаслідок окупації півострову Крим, вживаються заходи до забезпечення захисту конституційних прав громадян, які залишились на тимчасово окупованій території або виїхали з неї, та інтересів держави. Дякую за увагу.
Напоминаю, что с нами на связи Юлия Усенко, прокурор отдела прокуратуры Автономной Республики Крым. Юлия, такой вам вопрос. Вот Максим Могильницкий, адвокат Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Натальи Поклонской, в нашем эфире ранее сообщил, что его подзащитные готовы приехать на материковую часть Украины и, в частности, давать свидетельства в судах, но он говорит о том, что сейчас уголовные дела имеют признаки политических преследований. Можете ли вы что-то ответить на такие слова адвоката?
Дело в том, что думка адвоката относительно политичности, заангажованности каких-то там кримінальних проваджень або процесів, які відбуваються, є його особистою думкою. Повірте, якби Аксьонов був на території України, то, мабуть, він уже був підданий до суду і вирішували питання про притягнення до кримінальної відповідальності і, можливо, навіть постановлення відносно нього обвинувального вироку. Позиція прокуратури нашої Автономної Республіки Крим така є, що особи, які винні у вчиненні кримінальних правопорушень значної кількості, внаслідок цього ми отримали окупацію півострову, така, що ці особи мають бути піддані суду України, і саме суд буде вирішувати питання щодо його винуватості чи невинуватості цих осіб. Тому, мабуть, думка адвоката є такою відносно своїх підзахисних, але нам, повірте, і можу говорити, що будь-яким правоохоронним органам не вживається жодних заходів для перешкоди потрапляння їх на територію України. Ми тільки за. Скажем так.
Напоминаю, что с нами на связи Юлия Усенко, прокурор отдела прокуратуры Автономной Республики Крым. Говорим мы о том, что происходит в уголовных делах против Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Натальи Поклонской. Ну вот очень было странно слышать о том, что Наталью Поклонскую могут преследовать по политическим мотивам, учитывая, что вот и сами правозащитники, да, которые занимаются мониторингом ситуации на Крым, полуострове, они отмечают довольно-таки большую роль самой Натальи Поклонской в политических преследованиях на территории Крымского полуострова, в частности, в преследованиях членов Меджлиса крымско-татарского народа или преследования Александра Костенко, участника событий Евромайдана в Киеве. Какова роль, вот по данным прокуратуры Автономной Республики Крым, Натальи Поклонской в этих политических преследованиях?
Ну, по-перше, ми не можемо говорити про політичні переслідування. Ми здійснюємо кримінальне переслідування. На жаль, я вам не можу деталізувати обставини розслідування вказаних проваджень, оскільки є норми Кримінального процесуального кодексу, які забороняють повідомляти будь-які відомості, які стосуються розслідування кримінальних проваджень. Слідство робить все можливе. І в деякій мірі навіть надміру можливого для того, щоб встановити цих осіб і притягнути їх до кримінальної відповідальності. Тому, можливо, це стане предметом нашої наступної розмови. І ми будемо дуже раді висвітлювати результати здобутки слідства в засобах масової інформації. Все, що відбувається в прокуратурі Автономної Республіки Крим, здобутки нашої роботи, результати нашої роботи, ми висвітлюємо на сайті, на офіційному сайті прокуратури Автономної Республіки Крим.
Да, ми обов'язково продовжимо
працювати з вами.
Да, обов'язково продовжимо цей розговор. Напоминаю, що з нами на зв'язку була Юлія Усенко, прокурор відділу прокуратури Автономної Республіки Крым. И так, за минувшие полчаса мы попытались все-таки выяснить, что же происходит с делами против Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Натальи Поклонской, что происходит с их делом по обвинению в госизмене. Напомню, что мы по-прежнему ждем ответа от Генеральной прокуратуры Украины, разъяснения о том, действительно ли это дело каким-то образом засекречено. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим после выпуска новостей.
Радіо «Крим. Реалії».
Здравствуйте, в студії Сніжана Старовіцька, главное к этому часу. Міністр иностранных дел України назвав количество политзаключенных українців. Госдеп утвердил список російських компаній, против которых ведут санкции. Симферопольские улицы опять останутся без света, сейчас подробнее. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что в российских тюрьмах находится 38 политических заключенных из Украины. Глава ведомства отметил, что Россия не может уже вынести давление международного сообщества по поводу удержания ею политзаключенных. В качестве доказательства Климкин привел пример с освобождением замглавы Меджлиса Ильми Умерова и Ахтема Чайгуза. По словам министра, также более 100 заложников находятся на оккупированном Донбассе в плену у боевиков. 25 октября Чайгуза и Умерова, осужденных в Крыму, выдали Турции. На каких именно условиях произошло освобождение, пока неизвестно. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил список компаний России, сотрудничество с которыми запретят американскому бизнесу и иностранным предприятиям, сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт. Тиллерсон поручил опубликовать информацию, где обозначены персоны из оборонного и разведывательного секторов правительства России, отметила Нойерт. В ближайшее время ожидается ее появление в открытом доступе на официальном сайте Госдепа. В то же время газета «Нью-Йорк Таймс» обнародовала список еще до официальной публикации, в нем 39 компаний, среди которых концерны «Алмаз-Антей», «Калаш» и Ижмаш, корпорация «Оборонпром», «Ростех», спецслужбы ФСБ, СВР и ряд других. В Чернобыле в хранилище отработанного ядерного топлива продолжается этап испытаний, передает «Голос Америки». Ввести объект в эксплуатацию Украина намерена уже в начале следующего года, сообщил министр экологии Украины Остап Семерак.
Альтернативою цього об'єкту можна було шукати, напевно, співпрацю з Російською Федерацією, але цей об'єкт – це є об'єкт, побудований в Україні. Звичайно, він нас абсолютно унезалежнює.
Хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыле построено американской компанией «Холтек». Сегодня в Симферополе не будет электричества на 9 улицах и в переулках. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города. В связи с проведением кампании «Крымэнерго» плановых ремонтных работ электроэнергия будет отключена с 8.30 и до 16 часов по улице Донской, Куйбышева, в Стрелковом переулке, по улице Чангарская, переулку Вольный, Грибоедова, Комсомольская, улицам Рубцова и Смирнова. Несмотря на запуск энергомоста из соседней России, полуостров постоянно испытывает дефицит электричества. Сегодня в Крыму облачная погода, потеплеет до плюс 15, в районе Чангара и Новоалексеевки 14 градусов выше нуля. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реали.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю вам, что с понедельника меняется время нашего выхода в эфир на средних волнах на частоте 549 кГц. Теперь нас можно будет слышать там каждый будний день 8.35 и 13.10 на 105.9 FM. Нас можно по-прежнему слышать круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в наши прямые эфиры по телефону 8 800 10 06 926. Жители материкового части страны могут принять участие в наших эфирах по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, в кинотеатрах начался прокат известного уже кинофильма Алексея Учителя «Матильда». И вопреки обещаниям многих представителей духовенства, Россия существует, да, после выхода этого фильма в прокат, равно как и все остальное человечество тоже. Но почему в Симферополе у кинотеатров перед премьерой люди поют молитвы в знак протеста против этого фильма? Почему российская кинокартина продолжает обрастать скандалами? Как Наталья Поклонская влияет на образ последнего русского императора Николая II и на умы граждан России? Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Нашумевший в России фильм «Матильда» презентовали в аннексированном Крыму. Возле кинотеатров особого ажиотажа не наблюдалось. Зато не обошли премьеру вниманием активисты, которые принесли иконы и портреты российского царя Николая II. Они читали молитвы и пели церковные песни. Накануне премьера прошла в Москве, где ажиотаж был больше, а вот активисты с иконами стояли точно так же. Режиссер Алексей Учитель на пресс-конференции сетовал о том, что скандал вокруг фильма вызывает больше внимания, чем художественная ценность картины.
Все-таки мне бы хотелось, чтобы посмотрели фильм и сделали о нем, там, нравится, не нравится, это уже вопрос каждого, но именно о картине. Вопрос, как зритель пойдет, с каким ощущением. Посмотреть на игру прекрасных актеров, на интересный сюжет, на какие-то исторические факты, которых еще не были когда в кинематографе экранизированы, то тогда это будет прекрасно и хорошо.
Православные активисты заявили, что лента об отношениях последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет их чувства. Один из главных участников стояния в Москве, протоиерей Всеволод Чаплин, в свое время подчеркнул, что сделает все для того, чтобы фильм не вышел на экраны.
Святой царь – это неприкосновенный фигуры. Ну, я надеюсь, что мы все-таки добьемся того, что фильм не будет в массовом прокате.
Также видеообращение записала Наталья Поклонская. Ее возмутила российская полиция на премьере фильма.
Сегодня охраняют тех, кто из любопытства или злорадства, других причин я не могу назвать, решили сходить на «Матильду». Так кого же так боялись авторы и сторонники этого проекта? Уж не молящихся ли там женщин с детишками? Думаю, нет. Боялись они самих себя и правды. А правда в том, что победители и триумфаторы не они, а все наши верующие православные и мусульмане.
Фильм «Матильда» вызвал гневную реакцию верующих в соседней России. Дошло до того, что на автора фильма посыпались судебные иски, а адвокату режиссера Алексея Учителя сожгли машину. В адрес создателей фильма регулярно поступают угрозы. Во главе кампании против «Матильды» встала бывший российский прокурор аннексированного Крыма, а теперь депутат Российской Госдумы Наталья Поклонская. Пока что премьера фильма проходит без массовых конфликтов.
Крым в центре внимания.
Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин продолжает нести вахту у микрофона. Обсуждаем выход в прокат кинофильма «Матильда». То, как вся эта история вообще влияет, да, на образ последнего русского императора Николая II. Насколько эта история показывает нам и выявляет характерные черты того, что происходит в современной России, но не только в России показывается этот фильм, в аннексированном Крыму также идут показы, и перед тем, как перейти к беседе с нашими экспертами, прочитаю несколько мнений крымчан. Крымчане, во-первых, пишут о том, что беспрецедентные меры безопасности приняты при показе этого фильма. Вот крымчанка Илона пишет в Facebook о премьере в Ялте. Фойе кинотеатра, полиция у входа в зал, рамки металлодетектора, досмотр сумок. В течение всего сеанса работник кинотеатра пристально вглядывается в зал. Премьера фильма «Матильда», Ялта, Крым, кинозал строгого режима. Достаточно известный многим крымчанам писатель Марк Агатов пишет в сети ВКонтакте. В Евпаторийском кинотеатре «Ракета» такого еще не было. На защиту от бесноватых террористов, кинозрителей, пожелавших посмотреть кино о любви балерины Матильды к царю Николаю II, городские власти вынуждены были отправить не только полицию, но и бойцов крымской самообороны. Ну вот Facebook, например, пользователь Евгений Назаров, он пишет из Тольятти, но про Крым. Крым, Матильда, космос. Три кита, на которых стоит плоская земля. С юмором относятся некоторые пользователи сети интернет. Также добавлю, что в Керчи и Алуште от проката этой картины отказались. Я приветствую в нашем эфире отца Якова Кротова, священника Харьковско-Полтавской епархии Украинской православной автокефальной церкви, историка церкви и русского провинциального дворянства. Отец Яков, здравствуйте. Итак, давайте начнем с того, да, насколько велика роль сейчас Николая II в жизни общественной России, почему она, почему о нем мы сегодня так много говорим?
Общественной жизни России нет, потому что в России нет общества в самом таком простом материальном социологическом смысле слова. Налицо огромный барак, в котором по нарам сидят разнообразные люди и делятся на какие-то кучки. То есть это не то, что общественная жизнь в свободных странах. Это довольно своеобразное явление. Я думаю, что сила современного российского режима в большей гибкости, он не моноидеологичен, и в том числе он дает возможность своим подданным выбирать между Сталиным и Николаем II. Собственно, Путин совмещает в себе черты того и другого, как это и делал Ельцин. Это действительно комбинация псевдоправославия с псевдокоммунизмом, потому что и Ленин, и Сталин к настоящему коммунизму отношения не имели. Я думаю, что именно в данном случае вообще культ Николая II никогда не затрагивал широких масс. Ни в 70-е годы о нем не слыхивали православные, ни в 80-е, только в 90-е появилось, и то очень локально. Это был культ непринятый, неодобряемой церковной иерархии, которая слишком помнила реального Николая II как, скорее, недоброжелателя церкви, конкурента архиепископа, и узкого круга московской черносотенной интеллектуальной среды. Сегодня, я думаю, вся интрига именно в Крыму, потому что Крым во многом ассоциируется с царской, с императорской семьей, с Николаем II. И вот этот вот акцент на том, что Николай II святой, связан, конечно, с аннексией Крыма. Это попытка создать отдельного святого именно для Крыма. В Москве, вот я сейчас читаю первые отзывы, народ пошел в кино и выходит с недоумением, потому что обычная костюмированная мелодрама ничего в себе оскорбительного не несущая. То есть режиссер ни сном, ни духом. Он скорее работал в рамках, опять же таки, кремлевской гламоризации российского прошлого, не более того.
Вот обычная костюмированная мелодрама, а сколько страстей вокруг нее, и хедлайнером этих страстей выступает известная довольно-таки личность Наталья Поклонская. Что вы можете сказать о той кампании, которую она вела перед премьерой этого фильма и продолжает вести сейчас, тем более, если вы видели ее последнее обращение, там она выступает в том числе и даже, ну, вот против тех людей, которые считаются ее покровителями, да, в какой-то степени.
Вы понимаете, я еще... нет, я не смотрел и не буду смотреть. Но это псевдожизнь и псевдоконкуренция. Это точно такая же фальшивая реальность, имитация жизни, как выдвижение Собчак, как борьба с коррупцией у каких-то деятелей псевдооппозиции. Это буря в стакане воды, причем стакан, в общем, даже наполовину не налит. Режим, я еще раз скажу, он допускает определенную инициативу, это не как раньше. Конечно, центральное телевидение получает темники, то есть списки, о чем можно и нужно говорить. Вот о Собчак можно говорить, дебатировать о Николае II можно, это разрешается. И они в этой сфере оттягиваются, пытаясь, это свора волков, скорпионов, змей, со своей внутривидовой конкуренцией. Поклонская конкурирует с Яровой и Мизулиной. Приходят новые волчицы. Вот Поклонская молодая. Она пытается заслужить одобрение начальства, сделав такую вот кампанию. Начальство сверху волкокелы смотрит и прикидывает, кого поощрить, кто более матери истории ценен. Исход, в общем, непредсказуем. Но это я еще раз подчеркну. Это не общественная жизнь. Те люди, которые стоят у кинотеатров, это несчастные... КГБ создало термин «демшиза». То есть Сергей Адамович Ковалев, академик Сахаров, они же завреники. Их же всех просматривали в сербского. Но на самом деле разумнее говорить о ватшизе. Есть Путин, абсолютно предельный Поклонский, абсолютно предельно здравомыслящие, циничные, расчетливые люди. А есть ватшиза, совокшиза, если угодно. То есть люди, которые ведутся. Они бы и без этих людей выбрали бы себе какое-нибудь экзотическое увлечение. Но они выбирают. Есть секта поклонников Путина в Волгограде. Есть поклонники, Ленина довольно много до сих пор, сталинисты православные. Такие царебожники их называют сейчас в церкви.
Царебожники, да, и как вы говорили, попытка создать такого святого, образ святого во имя аннексии Крымского полуострова. Насколько, по вашему мнению, она успешна, будут ли продолжать те, кто это делает, продолжать в том же духе, ждут ли нас новые истории, связанные с персоной Николая II?
Ага. Я не думаю, что это пойдет далеко вширь. Я повторяю, это все игры политруков перед начальником концлагеря. Какое количество царебожников выйдет в кинотеатр, значения абсолютно не имеет. Движение лимоновцев было значительно шире, или движение против нелегальной миграции. Но потом ГБ цикнуло, посадило парочку, и все остальные притихли, и, в общем, самоликвидировались. Так и эти. В России противно жить именно потому, что периодически вспыхивают какие-то такие вот болотные пузыри с метаном, и огоньки бегают, а потом это все заканчивается ничем. Я думаю, что в итоге власти не нужен какой-то отдельный сильный культ Николая II, потому что любая инициатива снизу должна быть жестко лимитирована, не должна выходить за пределы болтовни. Всякая попытка солидаризации, объединения людей, неважно на какой почве, демократической или фашистской, она подавляется. Власть сохраняет за собой монополию на идеологические решения.
А удается ли сохранять? Потому что мы помним вот этот случай, когда, не в Крыму, в России врезался в стену кинотеатра человек, искренне уверенный в том, что он должен остановить предпремьерный показ этого фильма. Удается ли контролировать? Или же выходит из-под контроля это все?
Нет, а что тут не подконтрольного? Были случаи во время войны с Сербией, кажется, когда кто-то врезался на автомобиль, не врезался, а проезжая мимо американского посольства в Москве, бросал чуть ли не коктейли Молотова. Но поставили, надо было, человека даже, кажется, не арестовали. Это все в пределах нормы. Если бы он попытался в Кремль врезаться, тогда был бы другой разговор. А я еще раз скажу, это показатель гибкости режима, поэтому я не очень люблю, когда начинают кричать: «О, лимоновцы вышли на улицу!» Или «О, там, борцы с коррупционерами вышли на улицу!» Это все в пределах бузы. Этим тяжела жизнь в диктатурах, что вроде бы какая-то жизнь и действие существует, но люди не солидаризуются глубоко, они не солидаризуются в позитивном идеале. Позитивный идеал царебожников – это тот же путинизм. Вот, они же вообще-то должны были бы, если они такие православные, осудить Путина за развод. Это первый правитель России, который посмел развестись. Вот, и при этом подчеркивает свое православие. Ну, если не брать совсем там начало 16 века. Вот, но там были формальные причуды для развода, и жену отправляли в монастырь. А Путин свою жену в монастырь не отправил. Это не православно.
Ну, вот есть один любопытный момент в нашей беседе, что мы обсуждаем, в общем-то, тему, которая довольно-таки ну, сильно связана, да, и с православной религией, но не говорим о роли РПЦ. Не случайно мы об этом не говорим, потому что Российская православная церковь, она каким-то образом отстранилась от этой всей истории. Почему? Почему бы не вразумить всех неразумных, да, и как-то попытаться, да, все вместе сохранить лицо? Почему РПЦ просто отстранилась от этой истории?
Московский патриархат, как и русская часть, так и украинская, это отделы духовного исповедания. Это часть правящего режима. Так было и до революции, но тогда люди хотя бы формально веровали, так оно и сейчас. И это чиновники, у которых на первом месте координация с руководством. Поэтому и очень осторожные чиновники. Поэтому и во время, скажем, борьбы Ельцина с Горбачевым они сохраняли искусственный нейтралитет, а в последний момент, поняв, кто победитель, как шакалы выскакивали и кричали: «О, мы с Ельциным». Так было и в 93-м году. И сейчас они очень аккуратны, потому что Путин сидит давно, значит, в животе и смерти человек не властен, и они без нужды, если не приказывают, не выскакивают. Они старались держаться в стороне и сохранять молчание, когда Россия завоевала Абхазию. Они старались держаться в стороне, когда Россия завоевала, извините, я уж так скажу в перфекте, восток Украины и Крым. Но там власть все-таки цыкнула, и в конечном счете патриарх Кирилл одобрил вторжение в Украину, заявил, что в Украине, значит, беззаконие и так далее. В случае с Николаем II им такой команды не дано, они прекрасно знают цену поклонства. Ну, простите, патриарх Кирилл служит КГБ с начала 60-х годов. Вот, это фантастический срок. Как, кстати, и Филарет Денисенко. Они, собственно, вместе начинали. Вот, это прожженная бюрократическая крыса, которая чутко знает цену всему. Цена Поклонской, с его точки зрения, 5 копеек. Она только начинает придворную карьеру. Девочка слишком неуравновешенная, скажем так, слишком лает. И, в общем, он на нее смотрит, я думаю, как и я. Тут есть на свидании с большим скепсисом. Настоящие интриганки работают более тонко, иначе. Вот. И поэтому разумное поведение придворного интригана. Он от этой бузы старается держаться подальше. Что до мнения паствы, оно вообще не имеет значения. Московскую патриархию кто-то удачно сравнил с франшизой наподобие Макдональдса. Это средство выкачивания денег и делания карьеры. Но если завтра все уйдут из Московской патриархии, она будет существовать точно так же на госфинансирование. Никакой разницы. Поэтому просвещение народа, это, извините меня, но совершенно не их специальность.
Напоминаю, что с нами на связи отец Яков Кротов. В некоторых формулировках отец Яков достаточно таких жесток. И если кого-то упомянул отец Яков, то мы также можем предоставить возможность ответить в нашем эфире. Продолжаем наш разговор. И вот такой вот вам вопрос, возвращаясь, да, к попытке привязать и как-то сакрализировать аннексию Крымского полуострова, в том числе через образ Николая II. Здесь есть очень показательный момент, который в том числе и по Крыму фиксируется. Сейчас ну, довольно-таки много людей пришло в кинотеатры, да, посмотреть на этот фильм, учитывая, какую рекламную ему кампанию провела в том числе и госпожа Наталья Поклонская, и это случается после того, как всячески поддерживаемый российским государством, а непосредственно Министерством обороны России, фильм с названием «Крым» и с очень патриотичным содержанием прошел с полнейшим провалом, несмотря на все попытки каким-то образом административно поддержать. Можно ли сакрализировать вообще сейчас вот Крым каким-то образом, то ли под личиной святого Николая II, да, то ли под еще какой-то личиной, то ли снимаю вот такие вот фильмы, да, предлагаю уверовать вот в это крымское чудо. Получится ли?
Ну, во-первых, это не патриотичный фильм, не патриотический. Вот я патриот России. Люди, которые ведут войну в Сирии, в Украине, в Молдавии, в Грузии, это не патриоты России. Это предатели России, готовящие ее конец как серьезного, нормального, цивилизованного государства. Что до Крыма? Вы понимаете, они паразитируют, российский милитаризм паразитирует на нормальных человеческих чувствах. Потому что, конечно, Севастополь – это военный город и так далее. Вот. Но это реальные живые люди, которые за два поколения, в общем, отчасти больше, полюбили Крым. Они чувствуют себя там своими. И режим эксплуатирует, ну, как Гитлер эксплуатировал чувство единства германской нации в Австрии, например. Но эти чувства обладают странным свойством. Когда их начинает эксплуатировать государство, они угасают. И поэтому я боюсь, ну, не боюсь, я надеюсь, и в любом случае, я думаю, что так произойдет, что в ближайшие годы угаснет и тот милый, такой домашний, крымский, русский национализм, который был. Потому что там, где появляются люди, крысы, подобные поклонники... Я прошу прощения, понимаешь, что священнику нехорошо так говорить.
Но мы предоставляем право ответить всем, кого вы упоминаете в этом.
Да, пожалуйста, пожалуйста, пусть патриарх Кирилл ответит. Но когда дошло до крови, то у меня уже просто вот язык не может сдержаться. Вот. В Крыму погибли люди, продолжают гибнуть. Это ужасно. Начинается де-факто депортация крымских татар разными способами выдавливания. Это этническая чистка. Вот. Я хочу сказать, что в этих условиях остаться таким благодушным патриотом Крыма, российского, советского, не получится. Оно угаснет. Насилие притушит все. И вот оживление... Вы понимаете, вот Ежов сталинский, Ягода, Вышинский, вот это люди, которых можно назвать крысами, они выскакивают в такие мгновения милитаристской истерии, и они отравляют атмосферу. И поэтому я думаю, что вот такие фильмы, они как раз и показывают, что патриотизм российских крымцев, он ненадежен.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был отец Яков Кротов, священник Харьковско-Полтавской епархии Украинской православной автокефальной церкви, историк церкви и русского провинциального дворянства. Спасибо за беседу. К нашему разговору присоединяется Лариса Волошина, психолог. И у нас вот разговор с психологом осталось буквально несколько минут. Лариса, как влияет вот эта вся история, да, все-таки на тех людей, кто сейчас находится в российском информационном пространстве, так или иначе, вот нагнетание этой истерии, когда люди, которые приходят на премьеру фильма «Матильда», они перед входом в кинотеатр видят вот перформанс от православных верующих, которые протестуют и говорят, что кара небесная постигнет тех, кто посмотрит это кино.
Ну, здравствуйте. Я просто... Во-первых, я согласна с господином Кротовым о том, что речь идет об истерии, то есть о неком массовом коллективном умственном явлении. Мы должны говорить о том, что в данном случае это есть нагнетание массового психоза, потому что на одних людей фильм «Матильда» благодаря госпоже Поклонской действует как некий триггер для возбуждения их чувств верующих, патриотических чувств, и они выходят с акциями протеста, а другие, заходя в кинотеатры, видят там полицию, видят там охрану, то есть это уже называется кинотеатры строгого режима, то, что происходит в Крыму, и они начинают ощущать, что... Крым, его аннексия, это некое, и вообще разделение этой идеи, да, вот приверженность этой идеи, это некое присоединение к какой-то патриотической группе героев. То есть это фактически героика теперь сходить посмотреть фильм про Матильду в оккупированном Крыму. Я просто хочу сказать о том, что То, что мы наблюдаем, это знакомое науке явление. Например, еще в конце 19 века Поль Реньяр описал, это профессор Сорбоннского университета, он описывал в своих психологических очерках умственные эпидемии, такие как кликушество, одержимости, сомнамбулизм и так далее. И он говорил о том, что в человеческом обществе, в коллективном бессознательном, происходит некое заражение гранд-идеями, сверх-идеями за счет механизмов внушения и подражания. Вот мы видим, что триггером таким выбрана госпожа Поклонская, герой «Русской весны», блаженный прокурор. То есть ее образ, он слеплен намеренно. И, конечно же, он действует на чувства людей верующих, они начинают ей подражать. Самое интересное, на что я хочу обратить внимание, в православии творить кумира является грехом. Но в данном случае каким-то образом госпожа Поклонская стала вот той фигурой, которая ведет вперед верующих людей, ведет их в данном случае на погром кинотеатров. Механизм формирования массовых психозов, это то, что мы наблюдаем в среде адептов госпожи Поклонской, это, как я уже говорила, это внушение и подражание.
У нас 10 секунд.
И дело в том, что в данном случае речь идет о том, что общество намерено с помощью таких механизмов, как средства массовой информации, интернет, всевозможные методы информационной, введения информационно-психологической войны, просто внушается иллюзия.
Спасибо. Да. Лариса Волошина, психолог, была с нами на связи. К сожалению, время вышло. Сергей Макрушин был у микрофона. Это радио «Крым. Реалии». Пока.
Урочище в Медвежегорському районі Республіки Карелія стало місцем поховання для в'язнів соловецьких таборів, яких знищували на материку, а також в'язнів Біломорсько-Балтійського каналу. 27 жовтня, 1-4 листопада 1937 року тут було розстріляно 1111 осіб, серед яких 170 українців. Це письменники, вчені, актори. Про урочище Сандармох як могильник НКВС стало відомо 1997 року, коли на базі архівних матеріалів його розшукав дослідник і правозахисник з Петрозаводська Юрій Дмитрієв разом із головою меморіалу з Петербурга Веніаміном Іофе. На цій території виявлено 236 розстрільних ям.